мы таким образом запоминаем, мы непосредственно общаемся со Священным Писанием. Откроем, пожалуйста, Луки, 22 глава, 7 стиха и ниже. Здесь написано следующее. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна сказать: „Пойдите, приготовьте нам есть Пасху“. Они же сказали ему: „Где приготовить, повелишь нам приготовить?“ Он сказал им: „Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую устланную, там приготовьте“. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал час, он возлег с 12 апостолами и сказал им: „Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказав вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал: „Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, пока не придет Царствие Божие“. Взял хлеб и благодарил, преломил и подал им, и говорит: „Это тело мое, которое за вас преломляется, это творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери, и говоря: это чаша, новый завет моей крови, которая за вас проливается“». Да, слушаю вас. Я извиняюсь, да, я нахожусь в церкви. В церкви, да. Люди вокруг, ничего, подождут. Во вторник встречаемся, в 7 часов. Хорошо. Ну, я передам привет, хорошо. Хорошо, что позвонил, очень рад. Я извиняюсь, братья и сестры. Вы делаете это некрасиво, правда? Некрасиво. Очень некрасиво. А почему некрасиво, братья и сестры? Ну что ж такого? Я смотрю, молодежь особенно улыбается. К чему бы это? Нехорошо было бы, чтобы пресвитер отвлекался или смеялся. Нехорошее это дело, я согласен. Но с другой стороны, братья и сестры, когда мы приходим в церковь на встречу с Господом, и какой-то дядя Вася или кто там еще звонит, и мы, извиняясь, разговариваем, это неуважение к Господу, братья и сестры. То, что я сделал, выглядит предельно, был выключенный. Все лишь для иллюстраций. Пророки еще не такие иллюстрации показывали. Но я хочу подчеркнуть, братья и сестры, когда мы приходим на встречу с Господом, это 2 часа. Не позволяйте сатане украсть это время. Вы вырвали, вы сделали решение. Пойду, послушаю Слово Божье. Должна быть десятина из времени, из 24 часов. 2 часа 40 минут должно быть отдано Господу. Это 2 часа в неделю в воскресенье. Не позволяйте. Поговорите с Господом. Не вспоминайте никакие истории. Не думайте о том брате или о том сестре, почему он такой или такой. Забудьте это все. Думайте о Господе. И когда эти месседжи, которые наша молодежь строчит очень быстро, это то же самое. Это неуважение к Господу, не просто людям. С другой же стороны, я хотел сказать, что вот эта вот маленькая пластиковая штучка, у нее здесь кнопочки есть, с зеленым и с красным. И если мне звонят, надо нажимать то, что зеленое. А если я нажму то, что красное, я его отключу. Кто-нибудь скажет: а почему так, а не иначе? Ну, потому что так замыслен этот телефон. Вот эта маленькая пластиковая карточка позволяет мне общаться с целым миром. Здесь есть камера, здесь можно выйти на интернет, можно разговаривать с родственниками, я могу на другом конце мира, я могу разговаривать с родителями. И здесь очень много разных кнопочек, которые надо правильно нажимать. Я их всех не знаю. Обычно у детей своих спрашиваю. Но когда спрашиваете, почему именно так, а не иначе?
И как это работает? Каким образом голос приходит, кто его знает откуда? Каким образом видео приходит? Каким образом изображение? Как это все происходит? Я не знаю. И вы тоже не знаете. Это простые человеческие устройства, которые мы пользуемся, но мы не знаем, как это работает. Но есть определенная процедура, есть определенный подход, который позволяет нам общаться, и мы должны следовать этой инструкции. Хотя мы не понимаем, почему красное, а не зеленое, и почему зеленое, а не красное, почему таким образом. Но это чудеса. Лет 100 назад, а еще больше, если взять, по нас бы думали, что мы из другого мира пришли, что мы какие-то ангелы, что мы можем человека слышать и видеть его на этой пластиковой карточке. Это люди делают. И говорят, чтобы это нормально происходило, мы должны действовать определенным образом. Я эту иллюстрацию привел с тем, чтобы с другой стороны показать о том, что в духовном мире есть очень много тайн, непонятных вещей. И Священное Писание иногда нам просто выводит как бы в этот включатель, дает эти кнопочки, красные и зеленые. И мы особенно у молодости спрашиваем, а почему так, а не иначе? Объясни. Большей части из вас, если бы я стала объяснять, почему красную, а не зеленую, почему так и не иначе, большую часть я сам не смог бы объяснить. А если смог бы, то многие и не поняли, что я объясняю. Наша задача, что нужно делать, чтобы телефон работал. Одна из тайн или таинств этой вселенной – это праздник Пасхи. Мы сегодня прочитали, что Христос перед тем, как Он заключил Новый Завет, перед тем, когда Он начал совершенно новый подход, спасибо, теперь мне хватит, у меня уже есть 2. Спасибо. Перед тем, как Он заключил Новый Завет, перед тем, как Пасха Ветхозаветняя стала новозаветним хлебопреломлением, пришло же событие. Говорит, в тот день, когда нужно было заколоть пасхального агнца, Он повелел Своим ученикам, чтобы они приготовили Ему Пасху. И обратите внимание, что Он им говорит. Где приготовить? Говорит, пойдете в город, там вы встретите человека, вот идет, идите за ним. И он войдет в дом. И вы его скажете, где нам приготовить Пасху, чтобы наш учитель с учениками провел. И он вам покажет горницу, приготовленную. Это говорит о том, что Господь Иисус Христос ходил во плоти человеческой, но тем не менее, как Господь суверенный, законодатель, Он видел этого человека. Он знал, что в эту конкретную минуту, неважно, как медленно они будут идти или как быстро, но когда они в город придут, там будет проходить человек. Этот человек будет идти в дом. И когда они войдут вместе с ним в дом, без всякого сомнения, говорит, вы ему скажете слова, где? И он вам покажет. Господь здесь открывает свою суверенную власть и всемогущество. Он знает, кто что делает. Он знает, кто куда идет. Он знает, где приготовлена горница. Он это видит. Тем не менее, ученикам говорит, а вы пойдите и скажите. От вас ваша ответственность пойти, спросить и приготовить. Хотя, честно говоря, Господь бы мог бы сказать, знаете что, завтра мы вот пойдем вместе, там же все приготовлено, приходит все готовое. Но Он захотел, чтобы Его ученики выполнили небольшую часть, которую они могут сделать. Пойти и спросить. Вам не надо горницу готовить, нам не надо дом строить, вам не надо убирать ее, вам нужно пойти и спросить. Вы спросить можете? Пойдите и спросите. Вот это как раз, вот с одной стороны, Бог общается с людьми, над которым Он имеет полный контроль. И в то же время от этих людей Он спросит, сделай маленькое, пойди и спроси. Ветхозаветняя Пасха, она имела свое значение. Но мы как раз прочитали тот момент, когда ветхозаветнее значение исполнялось, когда одно переходило в другое. Ветхозаветняя Пасха начинается с того, что когда-то евреи оказались в Египте. Они оказались в рабстве. И когда прошли многие казни, которые Господь явил, а до этого Израиль вопиял к Богу своих отцов. И этот вопль дошел до Бога. И в конечном итоге, когда все казни прошли, все, что можно, казалось бы, фараон отпустит. И осталось последнее. Вот в эту ночь Господь говорит, пройдет ангел-губитель по вашему стану. Но вы будете готовы. Оденьтесь так, как на дорогу. Приготовьтесь, вы сегодня отправите путь. Но для того, чтобы вы могли иметь жизнь, иметь силу, вы должны покушать. Приготовиться, одеться, покушать. Поэтому возьмите агнца, заколите. Там было указано, какого агнца. И если много для одной семьи, позовите соседей. Мясо вы съешьте, но кровь этого агнца помажьте на косяках дверей. И ангел-губитель будет проходить ночью. И там, где будет на косяках кровь, он пройдет мимо. А там, где не будет на косяках двери крови, будет поражение, будет поражен первенец. И мы знаем, что в эту ночь было очень много плача людей, которые не поверили в Божье предупреждение. Наверное, там были особо умные, которые, какое это имеет, я понимаю, мясо поесть, одеться в дорогу, это помогает. Но какое имеет значение кровь помазать на косяках дверей? Как это может нас спасти, если столько казней, столько силы было проявлено, и фараон не изменился? Как может эта кровь на косяках дверей помочь? Наверное, были те, которые спрашивали, а почему так, а не иначе? Но Господь сказал, вы поверьте, вот это простое действие. Вы можете помазать? Можете. Против армии египетской его противостоять не можете. Вы не можете сами себя спасти, вы не можете сами себя вывести. Но что вы можете? Сделайте. Кровь агнца помажьте на косяках дверей. И вот столетием, в честь вот этого выхода, когда было помазано кровью косяки, в еврейских семьях никто не умер. Египтяне на следующий день из страха просили Израиль оставить Египет. И вот в честь этого праздника они каждый год совершали Пасху. Это Пасхова или Passover. Это прошел мимо. По-английски это яснее, по-русски мы должны объяснять. Это Passover. Это прошел мимо, переступил. Из года в год они праздновали этот праздник. Поначалу это было понятно. Мы были в Египте, Господь нас вывел, мы вспоминаем этот праздник. Но проходили столетия, проходило тысячелетие. И когда делать опять и опять, вот сколько можно это вспоминать, какое это имеет значение? И вообще, какое это имеет значение, что мы будем именно таким образом производить, а не по-другому? Люди умирают, рождаются нужные другие, а мы опять это делаем. Но закон говорит, это важно. Наконец пришел Господь Иисус Христос. Именно в этот день, когда заколали пасхального агнца, Он дает слова. И Он совершает эту вечерю первую. И когда ветхозаветнее значение Пасхи, оно переходит совершенно в другое качество, в новое значение. Он говорит слова, и это точка счета. Тысячелетиями ничего не менялось. Тысячелетиями кто-то мог спросить, какое это имеет значение? Господь вдруг вкладывает особое значение. И обратите внимание, тот, который видит человека, идущего к городу, тот, который видит комнату устланную, тот, который знает, что человек не откажет, тот, который контролирует все, говорит, вот это важно. И он на этой вечере он взял хлеб и взял чашу и сказал, вот это хлеб, есть тело мое, за вас ломимое. И вот эта чаша есть кровь моя, кровь Нового Завета. Мы не можем объяснить, почему так, а не иначе. Точно так же, как мы не можем объяснить хотя бы простое устройство, телефон. Зачем нужны эти кнопки? Но они именно там конструктором поставлены. В духовном мире Бог оставляет вот эти пункты, эти вехи, эти кнопки. Я не знаю, как еще назвать. Вот вы это делаете. И определенным образом вы связываете духовные реальности. Вы или получаете благословение, или вы лишаетесь его. Я не могу объяснить, каким образом это работает, но Господь определил, что это должно быть именно так. Через вечерю Господню мы уходим в духовный мир. Мы получаем или лишаемся определенных духовных благословений. Я хочу немножко поговорить, обобщить то, что мы знали до этого момента. Хочу поговорить о важности вечери Господня. Почему мы должны участвовать в вечере Господней? Что это нам дает? И если мы не участвуем, чего мы лишаемся? Итак, первое. Вечеря Господня, как Священное Писание определяет, это святыня Божия, свидетельство Нового Завета. Это знак Нового Договора. Написано в Евреям 10 глава, 29 стихом, написано так. То коль тягчайшему думаете наказание, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Текст говорит о том, что когда мы участвуем в хлебопреломлении, Мы приобщаем кровь себе. Вот эта кровь, она является знаком Нового Завета. И кто не почитает своей жизни кровь Нового Завета как святыню, он виновен перед Богом. Отношение, недолжное к вечере, оно определенным образом человека ставит в ответственное положение перед Богом. Когда-то в древности, сейчас мы так уже и не делаем, есть другие средства, как это делать, договора заключались каждый раз, когда заключался договор, заколалось животное. И две стороны, договаривающиеся, накладывали на себя заклятие, что если я нарушу закон, я должен буду рассечен, как это животное. Я должен пролить кровь. Таким образом скреплялся договор. Но то, что Господь предложил, выходя из древней традиции, Он начинает новый договор. И Он говорит, вот это кровь моя, это знак, это кровь есть новая. И взял чашу и благословил, и подал им, и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Это есть кровь нового завета, нового договора. Обратите внимание, что Господь заключает договор, и все мы через крещение, вступающие в договор с Господом, мы вступаем в реальный, законный, самый важный в этой вселенной договор с самим Иисусом Христом. Но что Он здесь делает? В этом договоре уже есть кровь, уже кровь пролитая. Он вступает в договор и говорит, я знаю, что ты будешь непослушен, и ты будешь непослушен. Я знаю, что ты согрешишь, и ты согрешишь, но я вступаю в тебя в договор, и я уже кровь пролил. Уже оплачено твое непослушание. Только вступи со мной в договор и будь верен в том, что ты можешь. И говорит, кровь эта является святыней. Мы вступаем в договор с Господом, и в этом договоре уже есть кровь, как плата, что этот договор не будет расторгнут. В этом есть уверенность нашего спасения, если хотите. В этом договоре есть кровь, как плата за нарушения наши, за грехи наши. И это гарантирует нам, что Господь останется с нами, если у нас будет должное сокрушение. Вечеря Господня – это возмещение смерти Господа Иисуса Христа. Посмотрите, что здесь написано. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Итак, Писание говорит, что каждый раз, когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы смерть Господню возвещаем. Пусть мы не понимаем, каким образом возвещается смерть Иисуса Христа, но Писание говорит, каждый раз, когда мы участвуем, мы возвещаем тот факт, что Иисус Христос умер. Знаете, это необычная смерть. Когда-нибудь вам приходилось многократно возвещать смерть чью-то? Вот он умер. Вот прошел пару дней, он умер. И вы всем рассказываете, у вас ближайший родственник. Мы так не делаем. Смерть – это трагедия. Смерть – это беда. И о ней никто не повторяет. Но в данном случае Священное Писание говорит, что хлебопреломление каждый раз мы возвещаем смерть Господню. Это очень важно. Участие в хлебопреломлении очень важно. Мы возвещаем смерть Господа Иисуса Христа. И мы, участвуя в хлебопреломлении, заявляем, это за меня. Это я первый грешник, который умер. Он не просто за мир умер, он за меня умер. Мы возвещаем эту смерть. И возвещая эту смерть, мы тем самым подчеркиваем, что еще есть дверь. Еще есть спасение, еще есть открытая дверь, еще доступ к благодати. Помните, когда-то женщины пришли ко гробу, и они искали Иисуса, тело Его. И ангел говорит, я знаю, чего вы ищете. Вы ищете Христа распятого. Его здесь нет, Он воскрес. Вот то, что и женщины искали Христа распятого, это единственная точка, на которой возможно приближение грешного человека к святому Богу. Это единственная точка, можно сказать, слабости Божьей, жертвы Его, в которой мы, как люди, можем подойти к Нему. Нет других точек. Во всех остальных сферах, во всех остальных выражениях Бог недоступен для нас. Только пока провозглашается, что смерть Иисуса Христа есть благодать. И когда последний грешник войдет, никто не сможет приблизиться к Богу. Но пока смерть возвещается, есть возможность для спасения, есть возможность приблизиться к Богу. И каждый раз, когда мы участвуем, мы должны рассуждать об этом, мы возвещаем этот великий факт. И как здесь написано, как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял онные, дабы смерти лишить силы, имеющие державу смерти, то есть дьявола. Каждый раз, когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы апеллируем к этой смерти. Мы возвещаем эту смерть, и тем самым мы имеем победу над дьяволом. Он говорит, смертью лишить силы, имеющие державу дьявола. И когда мы этого не делаем, у нас нет силы против духовного мира. Возвещая смерть, мы становимся на твердое положение. У нас есть что сказать, мы в безопасности. Избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Мы можем быть верующими людьми, но мы все время можем бояться смерти своей собственной. Почему? Потому что мы очень мало рассуждаем о смерти Иисуса Христа, что эта смерть уже была, она была за меня, и Христос заплатил, и все долги заплачены, и Он разрушил дела дьявола, и вместе с тем страх, который может посещать меня, уже все это оплачено. Но когда мы не участвуем в хлебопреломлении, и когда мы сознательно не возвещаем смерти Иисуса Христа, не вникаем в это, тогда приходит страх собственной смерти. Каждый раз, когда мы участвуем, мы смерть Господню возвещаем. И если мы должным образом относимся к этому, страх перед смертью уходит. Потому что нам уже не надо умирать. Верующий Господа уже не судится. Мы уже перешли от смерти в жизнь. Но если мы пропускаем эту часть важного таинства, я не знаю, каким образом наше участие имеет такое серьезное значение, взаимосвязь с духовным миром, но Писание говорит, что это так. И когда мы не делаем этого, у нас проблема. И когда мы делаем, страх уходит. Еще одно. Вечеря Господня – это приобщение тела и крови Господней. Вот написано следующее в Коринфянам. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиль, не по плоти, не те, которые не едят жертвы, не участники жертвенника». Что этот текст говорит? Что каждый раз, когда мы участвуем в хлебопреломлении, обратите внимание, написано, что мы приобщаемся к крови или к телу. Мы приобщаем к себе тело и кровь. Каждый раз, когда мы участвуем в крови Иисуса Христа, таинственным образом в духовной сфере входит в вашу и мою жизнь. Тело Иисуса Христа становится частью нашего естества. Вы знаете, разные бывают болячки. Но когда какое-то лекарство вводят, это лекарство начинает работать. Каким-то таинственным образом, вот этим образом, каждый раз мы приобщаем тело и кровь Иисуса Христа. И в один день, при последней трубе, при гласе архангела, Господь воскресит, Сын явится, и все, которые причастны к Его телу, они воскреснут. Это таинственный процесс приобщения тела и крови. Тем самым мы подчеркиваем, что не сами по себе, не своими заслугами, но смертью и воскресением Иисуса Христа, кровь, которой очищаешь наш грех, тело, которым надлежит быть воскрешену, мы ожидаем искупления тела нашего. Мы сознательно ожидаем, и когда мы бездумно участвуем в хлебопреломлении или не участвуем, у нас нет этого приобщения. Мы остаемся сами. И эти духовные вирусы, которые живут в нас, они набирают силу, они начинают поражать нас. Обратите внимание, это очень важно. Следующее, четвертое. Хлебопреломление – это день памяти Иисуса Христа. И возблагодарил, и преломил, и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Обратите внимание, что Господь учреждает вечерю как воспоминание о Нем. Хочу напомнить, мне кажется, я уже говорил об этом, но еще раз напомню. Воспоминания – это не есть поминки. Поминки – это когда люди сходятся, и перечисляют все-все заслуги человека, и плачут, и говорят, ой, как хорошо было, что ты был, ты ушел, без тебя мы остались, как мы тебя обижали. И вот есть такая традиция в народе, они плачут, нанимают тех, которые плачут. Я был как-то на таком поминании, они настолько жалобно поют, что самому становится жалко. Не об этом речь. Каждый раз, когда мы участвуем в хлебопреломлении, это не значит, что мы поминки устраиваем и рассказываем, какие плохие были евреи, которые распяли, я бы не распял. Какие были римляне, ты посмотри, какие те священники и фарисеи, смотри, что они с Господом нашим делают. Не об этом речь. Мы вспоминаем Господа. Это день, когда мы вспоминаем Господа, что Он святой, всемогущий, вездесущий, все знающий, суверенный, пришел на эту землю. И Он искал таких, как я и вы. Он искал этого человека, который была приготовлена эта горница. Он искал таких непонятливых учеников, которые так медленно все это доходило. Он пришел, жил на этой земле с тем, чтобы по-человечески сказать, что есть другая жизнь. Бог, который создал нас из праха земного, для нас приготовил другую вселенную. И эта жизнь, это только приготовление к жизни. Для того Он существует, этот мир, чтобы нас приготовить к вечности. Есть Дух Святой, который работает над нами. И в каждом обстоятельстве жизни Он прививает нам что-то важное. Этот Господь ходил, умывал ноги, склонялся к грешникам, противостоял этой злобе. В конечном итоге Он настолько полюбил тебя и меня. Мы настолько были Ему дороги, Он позволил, чтобы Его оплевали, опозорили и распяли. И, будучи распятым, Он исповедовал Отцу Своему, что совершилось, сделано. И с этого момента спасение провозглашается всем. Поэтому день хлебопреломления мы должны вспоминать Господа нашего. Мы должны вспоминать, что это за меня, Господи. Вот вчера и третьего дня у меня был разговор с Иваном Ивановичем. Он явно был неправ, я это понимаю. Но я сейчас перед Тобою предстал, и я не прав, Господи. Помоги мне, Ивану Ивановичу, простить, хоть он не прав. Потому что Ты меня простил, потому что я был намного больше неправ. Помоги мне, Господи. Я вспомнил Твое отношение ко мне. Помоги мне иметь такое отношение к моим ближним, к моим родственникам, жене, к мужу. Это вспоминание Господа и сказать, Господи, это за меня. Нет ни одного в этом зале, который скажет, Господи, я наконец вырос. Я имею право участвовать. Нет, мы вспоминаем Господа, вспоминаем, с кем мы имеем дело, и мы участвуем в страхе и трепете. Сохрани вас, Господь, использовать хлебопреломление для сведения счетом с кем-то. Вот он сделал это, пусть он видит, что я не участвую, пусть ему бы плохо и стыдно. Это грех. Мы должны Господа вспомнить и с Господом иметь дело. Это есть воспоминание Господа. Самое, что не есть важным, существенным образом. Следующее. Пятое. Это есть основание и сущность нашей благодарности. Мы за многое в этой жизни благодарим. За еду, за пищу, за родственников, за супруга, за детей. Но обратите внимание, за что Господь благодарил. «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которой предан был, взял хлеб и вас благодарил, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело Мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Братья и сестры, вы представьте себе, мы приходим домой, взяли хлеб и благодарим. Господь взял хлеб и вас благодарил, а потом преломил. Он благодарил не за то, что Господь дал ему хлеб, чтобы он покушал. Он взял этот хлеб, и когда он ломал, наверное, боль проходила через все его естество. Ломались его кости, сокрушалась его плоть. Говорит, разделите между собой. И он возблагодарил за этот подарок. Он, когда взял хлеб в свои руки, он понимал, что пришло время. Он разделит себя многим. Он святой, раздаст себя. Он станет частью их, чтобы была возможность их воскресить. И он благодарил Господа за то, что он от Бога получил право пожертвовать собой для вас и меня. Братья и сестры, когда мы говорим о хлебопреломлении, это основание настоящей благодарности. Это благодарность всем благодарностям благодарность. Мы за многое можем благодарить. Но если у нас нет этой глубокой, сокрушающей благодарности, сказать, Господи, Ты благодарил за то, что Ты отдаешь себя в жертву. Господи, благодарю Тебя. Помоги мне никогда не забывать эту жертву. Благодарна, что кто-то нашел и протянул руки. Вы знаете, представьте себе, я недавно слышал историю, когда один отец с сыном на рыбалке были где-то не на океане. И сын упал в эту бушующую воду. Отец прыгнул, достал. Сын остался жить. Отец погиб. Вы представьте себе этого сына. который, ну и что, мог бы не прыгать. Умру, так умру. А зачем ему надо было туда прыгать? Который не проявляет никакой формы сочувствия, благодарности. Никакого нету понимания, что мне, для меня это сделано. Значит, столько много людей проходят рядом и не обращают внимания. Хлебопреломление – это особый день, когда мы благодарны, искренне благодарны. С одной стороны, мы понимаем, Господи, с моего начала я начал, как стал верующим, стал участвовать. Я уже 20-30 лет участвую, и я чувствую, что я еще недостойный. Но я благодарю Тебя, что Ты открыл мне эту милость. Я не понимаю ее. Но я сокрушаюсь, и Ты меня прощаешь, очищаешь. Я благодарю Тебя, что у меня есть этот источник жизни, который все время работает, все время он бушует, все время он дает жизнь, все время прохлада. Благодарю Тебя. Это самое важное, за что мы должны быть благодарны. И на фоне этого те наши проблемы и наши вопросы, они ничего не стоят. Только потому, что у нас нет глубокого осознания того, что происходит в нашей жизни, что сделано Господом Иисусом Христом. Представьте себе, имеем мы такое образование или другое образование, бедные мы, богатые, успешные, неуспешные, самое великое и успешное, что может в этой жизни уже совершилось. Смерть Господа и воскресение гарантирует нам вечность. И если мы со своей стороны сокрушаемся и каемся, простые вещи, как ученики, пойдите и спросите, это не так сложно. За нами открыта, это перед нами открыта эта дверь благодати. Будущее вселенная, которая прекраснее этой, для вас и меня приготовлено. И несмотря на нашу мелочь, нашу немощь, наши согрешения, все то, что мы делаем и думаем, дверь благодати остается открытой, если мы с благодарностью приходим к хлебопреломлению. Шестое. Хлебопреломление – это жизненно важное общение тела Христова. Братья и сестры, когда мы приходим, я опять не знаю, как это происходит. Но Писание говорит, вы можете встречаться, беседовать, чай пить, кушать, на пикники ездить. Все это на своем месте. Но реальное духовное общение, которое имеет наибольшую важность, это наше участие в хлебопреломлении. Поэтому в Коринфянам разобрал конфликт Коринфян, Павел пишет, «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Друг друга ждите. Это важно, чтобы вы вместе визуально видели, что вы причащаетесь к одному телу. Чтобы вы это видели. Вы часть одного тела. В этом теле кровь Иисуса Христа функционирует, и она очищает. Это тело строится, чтобы вы понимали, что вы часть. И обратите дальше еще один текст. И сказал ему, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Очень желал я есть с вами эту Пасху. Братья и сестры, Христос сказал, я очень хотел есть с вами эту Пасху. У нас должно быть не меньшее желание. Мы должны с большим желанием идти на хлебопреломление. Этот момент чистого воздуха. Господь обновляет наши отношения. Господь вливает новую жизнь. Мы общаемся с братьями и сестрами. Это очень важно. Я не знаю, почему именно, но так написано. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То имеем общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Имейте в виду, уровень или качество нашего общения друг с другом определенным образом останавливает этот поток крови или открывает. Это что-то вроде, вы знаете, как, ну не знаю, если передавлен как-то я не заметил, что-то я делал. И эту резинку, которая мне нужна была, я, чтобы не потерять ее в нужный момент, я ее на палец намотал. Меня отвлекли, и я забыл. А вспомнил о ней, когда увидел, что мой палец не работает. Он цвет изменил. И вы знаете, от того, что этот палец страдает, мне от этого легче не было. Потому что все страдало. Братья и сестры, когда у нас нарушается общение в теле, мы должны думать, как о теле. Вот есть один брат, с которым нет у нас общения. Это серьезная проблема. Потому что перекрывается поток крови во всем теле. Если имеете общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает вас от всякого греха. А если не имеете общения друг с другом, сколько угодно напрямую к Господу обращайтесь, нет общения с братьями и сестрами. Это серьезная проблема, братья и сестры. Мы должны быть заинтересованы восстанавливать наши отношения. Потому что таким образом циркуляция крови, очищающей в церкви, происходит. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы восстанавливать общение. Потому что если нет общения, нет очищения. Нет очищения, мы начинаем болеть. Седьмое – это освящение, суд, милосердие и основание нашего спасения. Священное Писание говорит нам, что если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Священное Писание определяет принципы, каким образом мы можем быть достойными или недостойными в вечере Господней. Свидетели Иеговы, они вообще не участвуют в вечере Господней. Говорят, а кто может быть достоин? Мы рассуждаем таким образом, да, мы недостойны. Но Писание определяет параметры нашей достойности. И говорит, что посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господней недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. То есть это страшное дело, быть виновен против тела и крови Господней. Но тут же Писание говорит, как избежать этого. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Вот это тот критерий. Когда мы приходим к вечере, мы рассуждаем о Господе и о себе лично. И мы судим себя. Мы представляем себя на суд. Раньше мы разговаривали с братьями и сестрами, пытались выйти из отношений, где бы мы ни были. Но теперь, Господи, я сделал все, что мог. Я представляю тебя, себя на твой суд. Обратите внимание, это страшно. Поэтому Писание говорит, вы лучше примиритесь с своими соперниками до того, чем представлять себя на мой святой суд. Когда мы представляем на святой Божий суд, сказал, я вот за это каюсь, за это скаюсь, а вот это, Господи, я на твой суд представляю. И Бог судит. Поэтому нам лучше помириться, чем представить себя на суд Божий. Но с другой же стороны говорится о том, что если мы осуждаем себя, сокрушаем, мы делаем себя достойными. И смотрите дальше, куда благодать идет. Некоторые не участвуют вообще и думают, что в этом выход. Поэтому многие немощные и больные немало умирают. Наше недостойное участие в вечере поражает нашу духовную физическую структуру. Смотрите дальше. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Господь начинает нас наказывать, в конечном итоге отнимает у нас жизнь. Я смотрю, если кто-то хочет иметь текст об уверенности в спасении, это один из тех, что договор с Иисусом Христом настолько прочен, что даже когда мы ведем себя недостойно, Бог начинает судить нас. В конечном итоге отнимает жизнь, жизнь временную, чтобы мы не потеряли вечную. Конечно, есть другие тексты, которые говорят, если будете вот это, вы погибнете, потеряете. Но этот текст говорит наиболее твердо и ясно об уверенности в спасении, если мы всерьез принимаем наш договор со Христом Иисусом. Если мы принимаем за святыню кровь завета, если мы считаемся с этим, то даже в этих обстоятельствах, посмотрите на этот текст. Этот текст говорит, чтобы будучи судимы, наказываемся от Бога, чтобы не быть осужденными с миром. Этот договор идет настолько далеко, что Господь даже думает, как нас забрать жизнь физическую, чтобы мы не дошли до той точки, чтобы потерять вечную. Это очень важно, братья и сестры. Происходит освящение, суд, милосердие, в конечном итоге основание нашего спасения. И восьмое, последнее. Это обновление нашей надежды, источник вечной жизни. Смотрите, что Христос говорит. «Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда не буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Христос устанавливает, вот это я с вами поучаствовал, и со стороны ничего важного не произошло. Но я говорю вам, будет определенный день, когда все изменится. Будет царская вечеря, будут архангелы, ангелы, будут все небожители, и тогда семья Божья выйдет на этот ужин. Со всех концов земли, со всей вселенной соберутся и сядут за стол с царем царей. И это вечеря простое превратится в что-то другое, потому что мы здесь на земле приобщали кровь и тело Христа. Это преобразится. Говорю вам, я этого больше не буду. Это последний раз. В следующий раз я буду с вами за столом. Когда это был просто агнец. Тысячелетия люди могли не понять, что происходит. Но пришел Господь, говорит, это обо мне было. И суть изменилась полностью. А потом говорит, однажды будет день, когда все изменится. Вы будете сидеть за столом и сказать, как одно с другим связано? Мы участвуем в хлебопреломлении, Но за этим наша вера, наша совесть, наше покаяние, наше сокрушение. Опять вот эта вот пластиковая штучка. Простое, человеческое. Как это все происходит, я не знаю. Но если мы будем называть красные кнопки вместо зеленых, будет все наоборот. Господь говорит, что я установил в этом мире вечерю, хлебопреломление. И если вы не будете участвовать, не будет у вас жизни. Если вы будете сокрушаться, не будет у вас жизни. Если не будете считать за святыню, не будет у вас жизни, не будет обновления. Но если вы всерьез воспринимаете, сокрушаетесь, все эти обетования и благословения сойдут на жизнь вашу. Иисус сказал же им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день. Христос здесь говорит странные слова, но по сути Он говорит в хлебопреломлении. Когда мы участвуем в хлебопреломлении, хлеб принимаем, вино, невозможно объяснить, как это. Но происходит это сравнимо тому, как если бы мы ели плоть. Как если бы плоть входила Господом в наше естество, как бы кровь входила, кровь очищает наш грех, а плоть определенно преобразует нас. И на основании плоти Христа, которая к нам приобщена, будет наше воскресение. Тело, которое имел Господь Иисус Христос, точно такое тело будет у нас. Потому что та же самая сила, которая действует в Господе, действует в нас. Я не могу объяснить вам этот принцип, но Писание говорит, вот они, простые кнопки. Подходите к хлебопреломлению с большим вниманием, осторожностью. Давайте мы зададим простой вопрос. А если мы не будем участвовать, братья и сестры? Найдем себе причин. Да, кто это? Те, которые подают недостойные. Церковь не такая. Человек себе находит правильное положение. Как бы мы ни объясняли. Писание говорит очень четко. Если мы не участвуем в хлебопреломлении, мы не имеем защиты нового договора со Христом. Мы не возвещаем смерть Христа. Мы не выполняем свою функцию ни для себя, ни для других. Мы не вспоминаем Христа должным образом. Мы не рассуждаем о Господе, мы не вспоминаем о Нем. Жизнь идет своим чередом. Мы не приобщаем тело и крови Господа к нашей жизни. Мы живем неблагодарной жизнью. Даже если мы благодарим и за хлеб, и за соль, и за день, за время, за друзей, но если мы неблагодарно участвуем или не участвуем в хлебопреломлении, мы живем неблагодарной жизнью, потому что основополагающий факт нашей жизни, нашего бытия не осознан. Мы от сердца не излагаем благодарность. Мы не освящаемся, мы не сокрушаемся, мы находимся в неблагодати Божьей. Наша надежда не обновляется. Мы постепенно умираем, как отсеченная вещь. Но это для нас для того сказано, чтобы мы этого не делали. Пусть мы не понимаем, но мы же с радостью, как Господь сказал, очень желал я есть с вами сию Пасху. У нас должно быть это сильное желание, очень хотим мы участвовать. Мы не понимаем, но это Господа благодать. И со всей сокрушением, верой, с радостью стремиться на этот день. Потому что сам Господь говорит, я очень хотел. Братья и сестры, есть ли у нас это желание, я очень хочу? Да, можно и по-другому. Я очень хочу, я в другой раз. Это должно быть желание, которое доминирует над всем. Это должна быть какая-то страсть, которая владеет нами. Потому что это источник, единственный источник жизни для нас. Есть Слово, есть Библия, все на своем месте. Но это тот момент, когда мы сознательно соприкасаемся с духовным миром. Писание оговаривает очень важное значение хлебопреломления. Поэтому я призываю вас всех сегодня со всем сознанием, с сокрушением, готовностью участвовать. Имейте в виду, что каждое хлебопреломление, их есть определенное число хлебопреломлений в нашей жизни. Каждое хлебопреломление – это еще одно хлебопреломление вычеркнуто из этого списка. И вполне возможно, что следующее хлебопреломление, следующая вечеря будет совершенно в другом месте. Она будет в новой вселенной, перед глазами Всевышнего. И мы, преображенные в новом теле, во славе сядем за стол, и это будет последняя вечера, вечная вечера, которую мы ожидаем. И очень важно, чтобы мы были на этой вечере. Да поможет нам Господь, у нас еще есть время сделать все необходимое, чтобы эта вечеря была для нас, чтобы мы нас позвали на эту вечерю во имя Господа. Аминь. Будем молиться.